Я вас категорически приветствую. В прошлый раз мы рассмотрели деятельность троек. В ходе рассматривания выползла зловещая фигура Лаврентия Павловича Берии. Сегодня мы о нем поговорим. В гостях у нас, как водится, Борис Юлин, историк, между прочим. Борис, откуда взялся Берия и зачем он взялся вообще?
Ну, Берия, собственно говоря, как человек... взялся с территории Грузии, из Закавказья. Так вот, там он родился в 1899 году.
Ровесник века фактически.
Ну да. А кровавый, страшный упырь, который, ну, посмотрите, кто бледнеет Ктулху, который насиловал там миллионы школьниц, пионерок и спортсменок, который залил кровью всю страну и смаковал, подписывая каждый приговор. Этот Берия появился в журналах «Огонек» во время перестройки. То есть, собственно говоря, вот смотря о каком Берии, мы начинаем говорить.
Мы будем рассматривать обеих Берий. Ты будешь рассказывать, как было, а я буду выкрикивать, что я знаю из журнала «Огонек». И что мне гражданин Познер по телевизору рассказал?
Ну, собственно говоря, Берия происхождение самого Сиволапова. Конечно, там у него там по Дерицкой линии выискивает какую-то связь с грузинскими князьями, но учитывая, сколько в Грузии князей, там есть у каждого Сиволапова крестьянина, родственник какой-нибудь грязь, князь хотя бы ну, в третьем, в четвертом колене. То есть это не показатель. Так вот, и семья была, собственно говоря, откровенно небогатая.
Крестьяне, ремесленники?
Ну, в общем-то, крестьяне, но как, там еще очень занятный момент был. У него сестра была глухонемая. И вот сам он родился, мальчик вроде бы такой талантливым себя показал, но обязательного образования тогда не было. И вот семья заложила половину дома своего для того, чтобы обеспечить ему возможность учиться. Но учился он хорошо. Собственно говоря, после получения тогдашнего среднего образования, которое можно было там получить, он стал получать профессиональное техническое образование.
Кем по профессии был?
Механиком. По профессии он, собственно говоря, механиком как таковой не был, не успел. Дело в том, что уже в 16 лет он стал членом марксистского кружка, это в 1915 году, то есть до революции, во время Первой мировой войны. Был там казначеем в этом кружке.
Держал общак.
Ну да. И, собственно говоря, даже успел чуть-чуть поучаствовать в войне в возрасте 17 лет. То есть его отправляли как техника гидротехнического отряда на румынский фронт. Там он служил вот. В районе Одессы, потом в Румынии, куда вот, ну там, Румыния же, обрадовавшись Брусиловскому прорыву, объявила войну Австрии. Типа, вот мы сейчас вместе замочим Австрийскую империю. Учитывая, какая армия была румынская, она была гораздо хуже австрийской, она была гораздо хуже, по-моему, любой армии мира. Так вот, она получила сразу по рогам, австрияки с немцами заняли Румынию, а часть Румынии взяли под защиту русские войска. И поэтому вот русская армия вынуждена была растянуть фронт и защищать еще и Румынию оставшуюся. И вот туда, собственно говоря, попал Берия. Но по причинам чисто здоровья был комиссован и отправлен домой.
А что было со здоровьем?
Да просто болезненный был.
Так.
То есть, в целом, здоровья для того, чтобы служить в армии, по мнению командования, ему не хватало. Ну, какой он был крутой спортсмен и как хорошо он смотрелся, это было прекрасно видно даже на его фотографиях и кинохронике. То есть, явно не богатырь человек.
Емельян Пугачев тоже был непригоден к строевой, а как себя показал?
Ну, так и Берия показал себя. Как.
Так, так.
Так вот, и вот он вернулся обратно в Закавказье, то есть в Баку прибыл. Он работал у Нобелей, ну, потому что все, что было техническое в Закавказье, оно принадлежало Нобелям. Так сложилось.
В Средней Азии тоже. Я на нефтепромысле, когда жил там, еще при советской власти функционировали скважины, которые при Нобеле были заложены.
Ну, так вот, и, соответственно, он работал в конторе вот, у Нобелей. Так вот, и когда началась революция, он участвовал в деятельности бакинской коммуны, потом перешел на подпольное положение после того, как коммуна была разгромлена. Это вот как раз знаменитая история с 26 бакинскими комиссарами, которых расстреляли. Там как раз интервенты турецкие были, немножко интервентов английских и, собственно говоря, всякая белогвардейская сволочь закавказская.
Все наши
националисты.
Друзья, да, все наши друзья, которые желали нам блага. Да.
И вот в это время как раз Берия занимался подпольной работой в Баку. Потом, когда Баку было освобождено Красной армией, его направили на работу, собственно говоря, ну не как, сначала в Баку он был направлен Анастасом Микояном, который там возглавлял эту подпольную работу. Он был направлен в органы, которые боролись вот в этой, у азербайджанцев, боролись как раз-таки с большевиками.
Так.
Но при этом, я говорю, он не сам туда устроился и так далее, он был направлен своим командиром подпольного движения, то есть партийным руководством. Поэтому он никогда этого, собственно говоря, и не скрывал. Это было вполне известный факт его биографии. То есть он работал в карательных белогвардейских органах по заданию партии. То есть свой среди чужих такой.
Штирлиц фактически.
Да. После того, как Азербайджан был освобожден, его направили на работу в Грузию. Но так как за ним тянулся, в принципе, след того, что он все-таки как-то связан с большевиками, его там сразу арестовали, пытались выслать из Грузии. Но он там сумел остаться под чужой фамилией в подполье. Подчинение уже товарища Кирова, тоже известный человек.
Да.
То есть Микоян, Киров, что-то все знакомо именно, да? Так вот,
и... Это было еще до строительства мясокомбината имени Микояна, да?
Да, задолго до.
Так.
И вот, собственно говоря, Лаврентий Павлович поучаствовал в освобождении Закавказья, потом поучаствовал в работе органов ГПУ Закавказья, как раз-таки в чистке националистических организаций. Всяких там мусаватистов и прочее. Там куча всякой нечисти была. Вот он поучаствовал в их, ну, в действии против них. Правда, тогда уже как на него пытались давить в том плане, что он иногда злоупотребляет своими полномочиями. Ну, это тогда было нормой, поэтому...
В чем выражались злоупотребления?
Неизвестно. То есть просто на него жаловались.
То есть не для личного обогащения во всяком случае.
Не для личного обогащения, для того, что, ну, для пользы дела для.
Так.
Так вот, и вот разгромив вот эту вот мусульманскую организацию Итихад, вот за Кавказье, он, по сути, уже переходит на вполне такую официальную, достаточно высокую работу. То есть он у нас стал начальником секретной оперативной части и заместителем председателя ЧК Грузинской ССР.
Мое почтение.
Так вот, в 24-м году участвовал в подавлении меньшевистского восстания и был за это награжден орденом, орденом Красного Знамени. Вот, за такую деятельность. Потом был заместителем председателя ГПУ Грузинской ССР. Так вот, а затем стал председателем ГПУ Грузинской ССР.
ГПУ — это у нас главное политическое управление?
Да. Но на этом его, по сути, деятельность в органах тогда постепенно закончилась. С 1931 года Берия дальше вот занимался партийной деятельностью, то есть его выдвинули на партийные посты. И он стал сначала вторым секретарем Закавказского крайкома и перед этим еще народным комиссаром внутренних дел Грузинской ССР. То есть в 1930 году наркомом Грузии, с 1931 года вторым секретарем. Затем стал первым секретарем и попутно, вот, возглавляя Коммунистическую партию Грузии, он был еще и секретарем Закавказского.
В таком возрасте, я тебе доложу, это серьезный еще взлет.
Ну, в общем-то, этому в это время было как? Вот 32 года. Так вот, но при этом Закавказский потом вот эту республику ликвидировали, разделив на три республики, то есть Армения, Грузия, Азербайджан. И он тогда остался уже только в Грузии. И вот, собственно говоря, он во главе... Грузинской компартии стоял до 1938 года.
1938?
Да.
То есть в 1937 году, где главные злодеяния Берии происходили, он не участвовал, да?
Ну, он даже технически не мог. Но зато в это время, например, отмечалось, что шло очень успешное промышленное строительство в Закавказье. То есть рост сельского хозяйства в 2,5 раза, промышленного производства в 10 раз, постройка многочисленных электростанций под непосредственным курированием Берии. То есть вот где-то вот такая деятельность шла. То есть она была не столько партийной у него.
Сколько хозяйственной.
Да, народохозяйственной, потому что, собственно говоря, партийным таким теоретическим строительством он занимался, честно говоря, мало. То есть это, ну, не совсем его было. Ну, назначили по партийной линии, но он занимался вот такой.
Давай к 1938 году. Так, и что же случилось в 1938 году?
В 1938 году его в августе поставили заместителем Ежова.
Так.
Ну, как раз момент смены кадров.
Да.
А в ноябре, то есть спустя несколько месяцев того же самого 1938 года, Берию назначили наркомом.
Угу.
Вместо Ежова. А Ежова, соответственно, закрыли. То есть началось дело и так далее. И вот в это время как раз-таки у нас пошла первая крупная реабилитация. То есть снятие обвинений с тех людей, которых сочли неоправданно сурово, либо вообще незаконно осужденными. О том, что это освобождение было, что такая серьезная амнистия была. Это такой факт общеизвестный. Сколько именно людей выпустили по этой амнистии? То есть, сколько людей было реабилитировано, цифры, собственно говоря, гуляют. То есть, есть цифры Земского, который работал с довольно большим рядом источников.
И сколько у него?
У него получается 280 тысяч. Ну, 279 тысяч 966 человек. 280 тысяч. Так вот, но есть, допустим, утверждение Хрущева, что из лагерей и колоний выпустили свыше 327 тысяч 400 человек. Вот верим Земскому, верим Хрущеву.
Ну,
но ясно, что где-то в районе 300 тысяч.
У Хрущева Сталин по глобусу воевал, поэтому...
Поэтому лучше Земскому, да?
Да.
Но все равно это в районе 300 тысяч получается. То есть, после этого количество заключенных у нас упало менее, ну, стало менее 1% от населения страны.
А было?
А было чуть более процента. То есть, у нас никогда количество заключенных не превышало... В советские годы 1,5% от населения страны.
Ну, то есть, как сообщал нам журнал «Огонек», что, и как это повторяют уже десятилетиями, половина страны сидела, а половина страны охраняла, это 1%. От 1 до 1,5%. Да?
Ну, собственно говоря, те же самые американцы, они не то что Берия, они Ежова переплюнули. То есть, 3,8 миллиона заключенных, которые у них было в начале 2000-х годов, при 280 миллионах населения, это явно больше 1%.
Ну, там-то все за дело сидят, а здесь-то ни за что.
Да, здесь ни за что.
Да,
так
да.
Вот, но в принципе картина понятная, что вот маховик репрессий был, как это называется, так сказать, фактически остановлен. То есть это он у Солженицына продолжался страшно и так далее. Но вот, например, в 1940 году по политическим статьям было осуждено за год в стране, где живет 190 миллионов человек. Было осуждено 1600 человек.
По политическим?
Да. По уголовным гораздо больше.
Включаешь ли ты в политические 58-ю статью?
Да, это включаю 58-ю статью.
Ну, это важно.
Притом да. Все
да,
варианты.
Да, да.
Ну, всего 1600 человек.
Мощно, мощно.
Вот чем занимался Берия в качестве руководителя НКВД. То есть, вот кровавый тиран.
Да.
Ну, разумеется, он был...
Продолжались ли, тут важный вопрос возникнет, продолжались ли посадки по обвинениям политическим уже при Берии?
Ну, конечно, продолжались. То есть, вот сами политические статьи существовали. То есть, и шпионов ловили, и антисоветская деятельность была, правильно?
Естественно.
И моменты саботажа были. То есть, в принципе... Работа в этом плане продолжалась, и сажали по политическим статьям вплоть до распада Советского Союза. То есть, это и не только после Берии, это и после Сталина было.
Так, и вот, завершив деятельность по наследию гражданина Ежова, чем же он занимался дальше?
А он не завершил. Когда началась Великая Отечественная война, на него навесили дополнительные задачи, как на члена... Государственного комитета обороны. То есть, он входил в Государственный комитет обороны.
Так.
Так вот. И там вот было произведено распределение обязанностей между членами ГКО. И на Берию возложены обязанности по контролю за выполнением решений ГКО. По производству самолетов, моторов, вооружения, минометов. И, кроме того, на него был возложен контроль за процессом строительства военно-воздушных сил РККА.
Так.
То есть, формирование новых частей, комплектация и т.д. и тому подобное. То есть, в общем-то, вот все эти вот наши авиаконструкторы и так далее, они подчинялись Берии. Угу. Самый известный момент в этом плане, кстати, идет с шарашками. Вот тут очень интересный какой вариант есть. У нас ни за что сажали конструкторов, понятно, да? Зверски их репрессировали, их расстреляли, но они при этом потом вышли на свободу, делали самолеты, да? Ну, как-то так получилось по перестроечной пропаганде. Да. Как на самом деле, допустим, это выглядело? Вот у нас крупнейшие КБ, которые занимались военными самолетами. Это вот Туполевская и Поликарповская. Поликарповская у нас выдает на гора постоянно новые самолеты. Притом оно гораздо меньше Туполевского. Угу. Так вот, и там идут вот у нас И-16, И-153, разрабатывается новый И-180, И-185, скоростные бомбардировщики. То есть куча всего. И вот у нас есть Туполевская КБ, которая, собственно говоря, очень мощная, большая. И сначала она делала у нас великолепные самолеты. То есть, вот, допустим, то, что летало в Америку, вот этот самолет, он создан был КБ Туполева. Создан был двухмоторный тяжелый бомбардировщик ТБ-1, четырехмоторный, в общем-то, уже стратег настоящий, ТБ-3. Но это все у нас 33-й год идет. 33-й, максимум 34-й. После этого начинается проблема. То есть как? У Туполева было даже такое понятие, как открытый счет.
Это государство давало возможность тратить сколько хочешь на то, что тебе
надо. Да, по сути, давало право чуть ли не на эмиссию денег. То есть можно было любую сумму денег просто взять под свой паспорт.
И на что он их брал?
Ну как? На работу своего КБ. Но КБ вот разрастается, народу там становится очень много. Оно доблестно трудится, а новых самолетов, которые принимаются военно-воздушными силами, нету, нету и нету.
Но отвечать за это никто не должен, он творец. Да?
Потом на КБ Туполева обрушились репрессии. То есть как? Их обвинили в саботаже, в растрате денег. То есть Туполев в основном как раз по растрате денег проходил и так далее. И начали разбираться, что к чему. КБ Туполева было разукупнено. То есть было создано Месищевское КБ, которому сдали задачу
построить. То есть, поскольку внутри был ряд других конструкторов, то поделили на разные конструкторские бюро. Правильно
понимаю? Ну да, самое известное это, допустим, вот Месищевское, Петляковское, собственно, Туполевское. И на каждое КБ было выдано задание. То есть, например, Петляковское делало скоростной высотный истребитель-перехватчик, а Туполевское КБ должно было сделать скоростной четырехмоторный высотный дальний пикирующий бомбардировщик. То есть вообще невозможный проект. И при этом была четкая мотивация. То есть как только самолет взлетает, соответствует ТТХ, все на свободу с чистой совестью. Вот это и называлось шарашки. То есть им обеспечили возможность работы, но с них требовали работы, и до того, как они ее выполнят, они находились на положении людей с ограниченными правами. То есть, по сути, заключенные.
Ну, я бы сказал, жили на казарменном режиме, да, на территории некого предприятия.
Ну, скажем так, у них ограничена свобода.
Ты немножко не так говоришь, ты сказал, что было произведено разукрупление, разукрупнение, это фактически посадка получается.
Нет, было создано несколько КБ из одного.
Я понимаю.
То есть было большое КБ, стало несколько мелких шарашек.
Если их куда-то закрыли, то, в общем-то, наказаны каким-то судебным порядком.
Ну,
я
да.
так понимаю. При этом, по всей видимости, это Туполев транжирил деньги не туда, а отвечать пришлось всем.
Нет, не всем. Тем, кто закрыли занимал какие-то ответственные посты. Ни рабочих, ни рядовых чертежников не закрывали.
Так.
Закрыли тех, кто имел там право подписи, за что-то отвечал и так далее. То есть, ну, извини, если такое в КБ происходит в огромном, то что ничего не идет на выходе, а деньги прожираются, то значит, в общем-то, все, кто там за что-то отвечают, они все виноваты. То есть, логика вполне понятна. В плане саботажа это выглядит именно так.
Естественно, да. А соседняя организация, кто там второй был?
Соседняя организация, это Поликарпов. Поликарповское КБ. Ну, он так и оставался на свободе. Все нормально было, никакой шарашки. Ну, он выдавал на гора самолеты? Выдавал. На этих самолетах наши пилоты летали. Они сражались. В Испании сражались, в начале войны сражались. Так вот, кроме того, было Яковлевское КБ. Ну, это все работало в это время уже, вот с началом войны, оно работало под Берией. Так вот, шарашки показали прекрасные результаты. То есть, еще до войны были сделаны вот как раз шарашка. Тот же самый П-2. А Туполевское, собственно, головное КБ, оно создало самый лучший на тот момент в мире, по-моему, пикирующий бомбардировщик. Я вообще помню такой бордюрщик, который назывался Ту-2. Правда, в серию он пошел позже, но это уже была не вина Туполева, там просто как двигатели на другие самолеты пошли, на Л-2. А пока переделали под новый двигатель, он поэтому в серию пошел позже. Но даже с неподходящим двигателем он все равно оставался одним из лучших самолетов в мире в своем классе. Так вот, то есть правильная мотивация, и оно заработало. Но вот контроль за все это был навешен на Берию.
Мне еще, так сказать, казался такой момент, что типа там, конечно, совершенно другие условия были, не так, как сейчас. Ну, как вот Иран в настоящий момент разрабатывает атомную программу, да? А иранских ученых тихо-тихо убивают, которые работают над атомным проектом.
Да, они 8 убили вроде, крупных ведущих ученых.
Там умер, здесь из окна выпал, тут еще что-то. Ну, то есть, совершенно очевидно, что их убивают. А это ж как это, лучшего убей, и развалится целое научное направление. С моей точки зрения, ну, их надо было прятать. То есть от того, чтобы их не поубивали, их надо было прятать.
Возможно, и этот фактор был. Но это уже, так сказать, наши догадки.
И то, что их прятали, ну, оно нормально, это для вашей же пользы. Выбери, что лучше, жить на казарменном положении или в земле лежать. Наверное, все-таки лучше жить.
Так вот, и в конце 1942 года Берию, который вот успешно справился с организацией работы шарашек, с созданием новых самолетов и так далее, то есть, ну, со всеми задачами, не снимая с него прежних задач, назначили членом оперативного бюро ГКО.
А это что такое?
Ну, Государственный комитет обороны, опять же, только оперативное бюро такое? Это орган фактически был по контролю за хозяйственной деятельностью в стране. И вот на Берию дополнительно навесили угольную промышленность и пути сообщения.
Как говорится, Валина Серова, серый все вывезет. То есть, кто тянет, на того и валят. Это же сколько там на нем всего.
Ну,
было.
Сразу видно, что времени для насилования школьниц и спортсменов
сейчас
у него
мы,
было дофига.
Сейчас мы к этому подойдем, да, да, да. Так, так, так. И это то, что мы с тобой когда-то давно обсуждали относительно вывоза промышленности с запада страны на восток и выбрасывания станков в снег, где они немедленно
начинали работать. Это тоже в значительной мере висело на нем.
Да, да.
Ну и кроме того. Ну, там наблюдал, собственно, говорит, оперативное бюро за железнодорожным, водным транспортом,
всех автоматов. Параллельно с этим-то он там массовыми расстрелами-то занимался все еще или нет?
Ну, разумеется.
Не покладая рук. Так.
То есть до разделения НКВД на МГБ и МВД это висело значительно мере на нем. То есть по нему, конечно, начали выводить отдельные вот эти силовые органы, тоже считали, что это нужно. То есть, допустим, разведуправление из-под него вывели под Меркулова, ведомство создали. Ну, то есть административная такая вот перетасовка, она была постоянно, но основная задача все равно висела на нем. Так вот, что дальше происходит у нас с Лаврентием Павловичем? Вот он у нас возглавляет кучу всяких направлений, и создается новое направление. Ядерный проект. То есть доходит информация о том, что в Штатах и в Англии ведутся работы, что это, в Германии ведутся работы.
Это под его руководством такая информация дошла?
Это ну, его, по сути, в какой-то мере уже под Меркуловым.
Неважно.
Ну, это все равно его, да. Так вот, и сначала во главе ядерного проекта поставили Молотова. Но Молотов у нас больше дипломат, чем организатор. И поэтому задачи с Молотова перекинули некоторое время спустя тоже на Берию.
И что
то есть научным руководителем был Курчатов. А общее руководство осуществлял Берия.
И что он сделал? Он украл секреты атомной бомбы у американцев?
Ну как, во-первых, создать без опытного реактора атомную бомбу в принципе не получится. То есть у нас создали, вот здесь, кстати, Курчатовский институт, он в Москве находится. У нас создали опытный реактор как раз. Практически сразу после войны, за очень короткий срок. А атомную бомбу создали к 1949 году. Американцы, например, искренне считали, вот их специалисты рассчитали возможности Советского Союза и заявили, что раньше 1962 года атомную бомбу не создать. То есть Советскому Союзу это невозможно сделать. У нас бомба была создана за 4 послевоенных года, потому что во время войны серьезные средства на это выделить не смогли. Основная работа пошла с 1945 года. В 1949 году наши испытали атомную бомбу. То есть это ну, абсолютный рекорд в подобных проектах. Дело в том, что атомная бомба она на коленке не делается. Это только в художественном фильме можно типа того взять, там слепить из урана и рвана.
Ну а как же украденные у американцев секреты, супруги Розенберг, всякие пантекорвы, которые все сливали?
Так дело в том, что украдены были не секреты производства атомные бомбы. Там огромное количество технологически должно быть документации чудовищная. Очень серьезные промышленные мощности. Серьезные исследовательские направления, чтобы получить атомную бомбу. Фактически, вот американские ученые, которые предоставили нам информацию, они предоставили информацию о том, каким, ну, в каком направлении нужно двигаться. Дело в том, что, вот, например, немцы, они пошли неверным путем, пытаясь атомную бомбу, работая с тяжелой водой. Этот путь оказался тупиковым. Вот, допустим, нам не пришлось этим путем проходить.
Ну, тут недавно, извини, перебью, группа, не побоимся такого слова, ослов, вещала, что если бы немцы в Норвегии вот доделали бы, понимаете, комбинат по переработке тяжелой воды, всем нам были бы кранты. И исход войны решили норвежские партизаны, которые с Туром Хейердалом заодно разбомбили завод тяжелой воды, поэтому у немцев ничего не получилось.
Разгромила, собственно говоря, английская авиация.
Конечно.
Так вот, но дело в том, что вот удар авиационный по этому заводу, он входил в программу дезинформации, проводимую английским командованием. То есть, чтобы немцы считали, что они ведут правильные разработки, англичане решили на всякий случай разбомбить этот завод, чтобы показать, что они этого боятся.
Ну, нашим идиотам такое неведомо.
Поэтому... То есть, путь был тупиковый. Фактически нас избавили от возможности, ну как, от необходимости проверять несколько путей. Но путь по созданию атомной бомбы, по научной работе и так далее пришлось проходить целиком. Особенно по созданию всей промышленности, которая работает на создание ядерной бомбы.
Это от граждан всегда ускользает. То есть они считают, что секрет создания атомной бомбы был украден. У меня такое чувство, что это некая головоломка, которую как кубик Рубика показали, как сложить. Это же не так.
Нет, для начала, то, что сейчас, например, как устроена атомная бомба, в общем-то, известно практически всем.
Так точно.
Но при этом...
Даже Том Клэнси в книжках знал, как она устроена, и на пальцах расписывал, и поражался, почему ее везде не делают.
Но даже сейчас большинство стран при современном уровне развития технологий и так далее, не способны сделать собственную атомную бомбу.
Вот
промышленных мощностей не хватает.
Северная Корея почему-то может, да?
Северная Корея очень мощная промышленность. Очень мощная. А вот, допустим, у Бирмы уже не получилось, хотя пытались.
Старались, да. Ну и, так сказать, закругляя этот хвост, что, то есть, получается, что когда американцы, кстати, многие не знают, ученые, которые трудились в Манхэттенском проекте, они осознанно и осмысленно сливали информацию советской разведки для того, чтобы не сложилась на планете Земля такая ситуация, когда ядерная дубина есть у кого-то одного. То есть это люди, проживавшие в условиях полнейшей демократии, почему-то понимали, что этой самой демократии нельзя подобное давать.
Ну да, американцы сразу четко это обосновали, то есть американское правительство, руководство. Когда вот и Хиросиму с Нагасаки разбомбили, и сразу же стали использовать для политического давления на Советский Союз атомную бомбу.
Естественно, да.
То есть это вот ученые очень четко понимали, где они работают и на кого.
Да,
и
да.
Поэтому информацию, собственно говоря, слили. Но это не было, вот типа, знаешь, вот типа вагон документации по техпроцессу производства атомной бомбы.
Так точно. Ну, тем не менее, помогли. То есть, гражданин Берия помог отсечь никчемные пути развития, избежать блужданий, обозначил правильное направление. Я читал, что гражданин Курчатов о нем отзывался строго положительно.
Как ну, у Курчатова было даже в воспоминаниях такая вещь, что вызвал его работник НКВД. Вот Курчатова. И стал проводить опрос на тему того, там, всяких мелочей, чего нужно, как, и так далее. И вот задал вопрос о том, что вообще бы еще, вот, что придет в голову Курчатову, что может улучшить как-то работу и так далее. Вот, ну, вообще, что может пригодиться ученым. И Курчатов как-то вот оговорился, что мол, для того, чтобы ученым так лучше думалось и так далее, неплохо бы подкармливать их шоколадом. Мол, положительно для работы мозга, а в целом, так сказать, вещь не помешает. На что... Сотрудник спросил, а какой шоколад наиболее подходящий? Ну, Курчатов и ляпнул, что, в принципе, ну, лучшим считается швейцарский. И спустя некоторое время прибыл самолет, привезший швейцарский шоколад для ученых.
Все для фронта, все для победы.
Да. Ну и, собственно говоря, Берия в сентябре 43-го года за заслуги как раз-таки в области производства вооружений, боеприпасов и так далее, в условиях военного времени, получил... Звание Героя Социалистического Труда.
Не Советского Союза.
Да, Героя Соцтруда.
возникает сразу вопрос, упомянутый тобой. То есть человек, возглавляя наркомат внутренних дел, занимаясь железной дорогой, авиационной промышленностью, атомной бомбой и черти чем еще, журнал «Огонек» сообщал, что он непрерывно метался по Москве на машине, разыскивая школьниц и потом их, соответственно, насилуя. А дальше в телевизоре гражданин Познер, если мне не изменяет память, если я правильно помню, рассказал, что вот в этом вот особняке, представляете, вот у него сейф стоял, когда его арестовали, сейф открыли, полный сейф женских трусов был. А в подвале у него стояла миниатюрная камнедробилка, подсоединенная к канализации. Таким образом он избавлялся от трупов.
И сам зверски пытал еще.
Да. Когда время-то находится. Во-первых, тут, ты знаешь, вот мне сразу, я не знаю, вот эти граждане, которые сочиняют подобные басни, они, отродясь, никем не руководили и не представляют, что это такое психологически руководство различными коллективами. Замечу, что как только ты становишься начальником в коллективе, даже в небольшом, все женщины на тебя начинают смотреть несколько иначе, потому что ты по умолчанию превращаешься в альфа-самца, так сказать. Всем понятно, что твои возможности, способности, а самое главное, деньги резко отличаются от окружающих. И, соответственно, чем ты выше, тем больше к тебе внимание противоположного пола. И, по большому счету, в больших организациях там надо ногами отбиваться от желающих совокупиться с тобой. То есть, не выискивать чего-то там, а отбиваться ногами.
Блин. Я, честно говоря, не совсем понимаю не то, что когда у него было время, например, насиловать и пытать. Я не знаю, когда он спал. Учитывая вот фронт работ, когда у него находилось время на то, чтобы хотя бы это сделать?
В свободную минуту от набивания сейфа трусами и запихивания очередной жертвы в камнедробилку, по всей видимости.
То есть, совершенно непонятно, откуда бралось такое время, но вот часто говорят сейчас, что Сталин был, мол, эффективным менеджером. Нет, Сталин был великим государственным деятелем. Менеджером он не был. Но вот в Советском Союзе был действительно крайне эффективный менеджер. Вот, Лаврентий Павлович Берия. То есть, он возглавлял, ну, у нас, допустим, есть Сечины, Миллеры, да, Якунины, так? Научная работа у нас. Чубайс, Роснана, да?
Да.
И вот все эти посты в Советском Союзе объединял один человек, все это делал. Не имея никаких гигантских особняков по этому поводу, ничего. И при этом справлялся, скажем честно, намного успешнее. Один. Вот это и есть эффективный менеджер. Вот. Дело в том, что Берия, он не был ни великим политиком, ни марксистом-теоретиком. Он не был именно вот вождем, пред которым преклоняется вся страна. Он был уникально эффективным менеджером. То есть Каганович был, например, тоже эффективным менеджером. Вот он за короткие сроки, допустим, создал московское метро. Хотя считалось, опять же, специалистами зарубежными, что это нереальный проект. Но до того же самого Берии ему было далеко. То есть он выполнял огромный фронт работ, и при этом все направления работы, которые были ему доверены, по всем были все поставленные задачи решены. Авиационная промышленность работала. Работало. Транспорт справлялся? Справлялся. Атомную бомбу в рекордно короткие сроки создали? Создали. Когда он в Грузии, например, занимался хозяйственной деятельностью, например, у него тогда вот, фактически у самого возникла такая задача, как бы вот он решил сделать, как создать курортную зону в Грузии. Вот то, что вот мы знаем, вот это вот как курорты Сухуми, Батуми, все это вот. Это все было создано при Берии. То есть, что не поручили, все работает. То есть, когда занимался, допустим, угольной промышленностью, угля тоже в стране хватает. И там, где он нужно, он есть.
И текли куда надо каналы, и туда, куда надо, впадали. Но был в нем один серьезный недостаток. Вот ты сказал, что там ни особняков, ничего. Был серьезный недостаток, так тебе скажу. Он не был, как мне видится, он не был интриганом. То есть он, по всей видимости, вообще никак не участвовал в подковерных аппаратных играх.
Ну, здесь есть маленький нюанс. это все-таки наше предположение, потому что самого талантливого интригана, гениального, ты не вычислишь.
Ну, почему же? Мы увидели финал, так сказать, что его, мягко говоря, не сильно умный Хрущев, который как раз наоборот мастер интриги. Это совершенно разные направления деятельности. Один умеет что-то делать, строить, организовывать, а другой умеет кадровые перестановки совершать. Поговорил с этим, шепнул тому, подговорил того, расставил своих людей. Бац! И Берия арестован. Арестовали Берию, как мы знаем, все закончилось именно этим и обвинили.
При этом его судили, записали его достаточно позорное последнее слово, в котором он каялся за прегрешение, низкий моральный дух и так далее. Ну вот моральное состояние свое. Но при этом, судя по всему, расстреляли его еще до суда.
У меня тоже сложилось такое впечатление.
И, соответственно, речь покаянную последнюю писал, скорее всего, не он.
Написали вместо него.
То есть он убрали его сразу.
Да, он оказался английским шпионом. Я для себя сделал вывод, что, по всей видимости, то есть постольку-поскольку в целом коммунистическую партию, она была партией рабочих и крестьян и состояла, соответственно, из рабочих крестьян. Они, большевики, постоянно предпринимали вот, в политике специфические действия, которые характерны только для, я не знаю, там, крестьян с хуторов. Давайте объявим его английским шпионом. То есть, я правильно понимаю, все вот это, то, что ты перечислил, было сделано по заказу Великобритании?
Ну, получается, да, МИ-6.
Да, страшно представить. Но я для себя вот подумал, и я решил, что они, наверное, наши большевики, руководствовались тем, что ну не может коммунист, вот если мы коммуниста вот схватили, пристрелили там, вот ни за что, без суда, без следствия, без ничего, но надо его вот в чем-то обвинить, в таком вот чудовищном.
Я думаю, что здесь сказалось то, что после смерти Сталина это делалось все в безумно авральном порядке.
Естественно, да.
И
да,
поэтому просто не стали париться, взяли какую-то готовую заготовку.
Тонкости нет, понимаешь?
Вот то есть отсюда тонкости. Как раз злоупотребление служебным положением, типа того, что как раз вот низкое моральное состояние, насилие,
да, конечно,
и так далее.
Да,
и
конечно,
английский шпион.
Да, да, да.
То
конечно.
Есть взяли два готовых штампа, сразу прицепили.
Тут как про его начальника Иосифа Виссарионовича. Что от него после смерти осталось? Старый френч, штаны, сапоги и трубка. Что после Берии осталось после смерти? Там, счета в швейцарском банке?
Да после него даже трубки не осталось, он не курил.
Да, особняки какие-то не осталось, ничего. Человек делом занимался, а не личным обогащением.
Сейчас, вот, когда его критикуют, ну, я не знаю. Вот пускай они найдут кого-нибудь, кто сделал для страны, вот после страны, как вот, эффективный менеджер. Что-нибудь сопоставимое с Берией.
Ну вот, с подходом абсолютно согласен. Ты знаешь, мне когда начинают рассказывать, что Россия плохая страна, в ней это не так, в ней то не так. Все, ну, мы-то знаем, насколько у нас все плохо.
Да,
всегда хочется задать вопрос. Дайте мне эталон, по которому я должен равняться.
Нигерия.
Да, дайте эталон. Нигерия, ну, все понятно. Соединенные Штаты, тоже все понятно. Великобритания, и там все понятно. Они не являются эталонами никаким боком. И здесь вы эталон мне не покажете. Ну да, наверное, человек со своими там какими-то слабостями. Сын про него там книжку написал, я купил, но так и не прочитал.
Сын его хороший человек, честный. За честь отца беспокоится, но не писатель.
Ну, и это тоже мне затруднительно, например, если бы я про своего отца стал писать книжку, ну, я сильно сомневаюсь, что это описывало бы отца, скажем так, как личность. Я с ним не работал, например, и не представляю, что он представлял из себя как начальник, специалист и прочее. Дома, семья, да, а так не ясно. Некоторый аспект о персонаже это даст, но полной картины не получится.
Ну и, собственно говоря, последнее, что было известно о политической деятельности Берии, это сразу после смерти Сталина, фактически образовалось как бы три полюса силы. Один — это Маленковская группа, которая была наиболее влиятельной. Вторая — это Хрущевская группа, ну, которую, правда, как, она, с одной стороны, с партийной точки зрения была никакая, но ее поддержал Жуков военной силой. И, собственно говоря, Берия. Это самая слабая получилась в итоге группа, так как никто особо не поддержал.
Я же тебе говорю, не интриган.
Были программы. Была программа Берии, собственно говоря, как дальше развивается Советский Союз. Была программа группы Маленкова. Но, к сожалению, у нас реализовывалась программа группы Хрущева. Так вот, например, Берия собирался сделать то, что, в общем-то, планировалось сделать еще при Сталине, но вот, что не сделали из-за войны, долгого восстановления народного хозяйства, вот как раз ядерного проекта и так далее. Ну, то есть, гонка вооружений, начавшаяся холодная война. Это переход всей страны на 5-часовой рабочий день.
Сильно.
Потому что с точки зрения вот тогдашней уже сложившейся советской экономики, вот по мнению что Сталина, что Берии, 8-часовой рабочий день был уже избыточен, он был не нужен.
Даже при том уровне развития промышленности.
Ну да, механизация, пошла уже автоматизация. Зачем? Пускай у людей будет больше времени для саморазвития, для образования. 5-часовой рабочий день.
Интересно. Ну, в общем-то, подводя итог, собственно, надо отметить самое главное, что в ходе всей вот этой кипучей деятельности, в рамках которой создавалась промышленность, и в рамках этой самой промышленности создавалась атомная промышленность, именно Лаврентий Павлович построил нам ядерный щит под руководством Иосифа Виссарионовича. И именно благодаря им двоим нас боятся трогать до сих пор. И это даже если он где-то там чего-то накосячил, накосорезил, сколько жизней спасено, оно, по-моему, исчислению не поддается. И, на мой взгляд, данный персонаж заслуживает совсем другого отношения, чем то, которое так яростно навязывают обществу наши либеральные СМИ.
Ну, это единственный персонаж из советского нашего прошлого, на которого вылилось помоев больше, чем на Сталина.
Да. И в данном случае мне вот все время, значит, напрашивается параллель, что как-то раз у нас еще один был такой персонаж в истории, граф Аракчеев.
Ну да.
Какой-то вообще монстр, смерть на двух ногах просто. Стоило заинтересоваться, что же там было на самом деле. Выяснилось примерно то же самое.
Реформа артиллерии, грамотное управление, а военные поселения, эта идея была все-таки не Аракчеева, а императора Александра I.
Так точно, и
непонятно. Которую честный военный исполнял.
Да, но исторически вот облили известные субстанции так, что на уровне подсознания аракчеевщина и все такое. То есть, и здесь, наверное, то же самое. Чем больше хают, тем больше там что-то спрятано и что-то пытаются утаить.
Тем больше стоит присмотреться.
Так точно, да. Вот такой был Лаврентий Павлович Берия. Такое оставил нам наследство. На сегодня все. До новых встреч.